Итак, мы говорили о том, что существует бодрственное состояние, сон со сновидениями и сон без сновидений. В каждом из этих состояний живут существа, так же, как люди живут в мире бодрствования. Они туда помещены в соответствии со своими кармами.
Люди в основном существа бодрствования, джаград. Хотя иногда у нас возникает переживание и других состояний праны. Существует иерархия видов существования с высшими формами жизни.
Помещение существа в мир джаград, то есть в материальный мир бодрственного состояния, где сильна двойственность, или в мир подсознания, свапна, где двойственности меньше, зависит от того, как группируются праны в тонком теле или в физическом. Тонкие праны, исходящие из ясного света, перед перерождением группируют танматры, тонкую форму элементов. Танматры постепенно обрастают грубыми проявлениями элементов, образуя плоть, к примеру, в физическом мире. Если же перерождение происходит в тонком мире, в мире небес, то грубые скандхи, то есть составляющие физическое тело из элемента земли, элемент воды, не появляются. К примеру, считается, что в мире богов страсти боги имеют тело, состоящее, где доминирует элемент огня. Элемента земли и воды нет. В более высоких мирах боги имеют только тело, состоящее из элемента ветра. К примеру, из тонкого элемента ветра, а именно в Яна-Ваю, самой тонкой из пран. Поэтому, когда йогин практикует иллюзорное тело, то считается, что он формирует свое божественное иллюзорное тело из Яна-Ваю. Наконец, в мирах без формы нет элементов, никаких тат, ни элемента земли, ни воды, ни огня, только элемент пространства. В первом мире без формы. Но в следующем мире без формы нет элемента пространства даже, а есть только элемент сознания, то есть чистое космическое сознание.
Существует иерархия видов существования с высшими формами жизни или высшими существами. Например, состояние сна, свапна, в котором отсутствует плотная материя, считается значительно превосходящим наше физическое существование. Обитатели этого уровня действуют таким же образом, как и мы во сне. Они используют тонкую психическую форму знания и действия, испытывают наслаждение, боль и все те же эмоции и желания, что и мы, но остаются свободными от ограничений физического тела.
Обитатели этого уровня – духи, обладающие тонкими телами, боги, души предков, боги страсти. Для них открыто прошлое и будущее, то есть то, что является сверхспособностями в мире людей, там является чем-то обыденным. Поскольку в пространстве, в Акаше, есть отпечатки прошлого, и, настроившись на них, можно их видеть. И карма будущего также существует в пространстве. В зависимости от силы сознания, такие духи могут видеть это. Чем выше такой дух в астральном мире, тем глубже его сознание проникает.
Как и мы, эти существа подвержены разнообразным страстям и постоянно ищут их удовлетворение. Они также испытывают чувство голода и жажды, но, конечно же, не нуждаются в пище и воде.
Если это разговор о духах, это действительно так. Считается, что некоторые из них питаются подношениями. Некоторые – дымом от сжигаемых подношений. Некоторые из них, если это духи низшего порядка, человеческими эмоциями. Низшие духи – грубыми эмоциями, страстями. Поэтому они могут толкать их на то, чтобы люди их генерировали. Такие низшие духи окружают места, ну, так называемые злачные места, где люди испытывают множество нечистых или сильных эмоций. И они генерируют, побуждая их все больше и больше разжигать свои страсти. Боги, в отличие от них, не питаются этим. Они питаются нектаром, тонкой сущностью в форме нектара.
Структура их тела чрезвычайно тонка, и, соответственно, они свободны от обычных потребностей физического существования. Их способность достигать и чувственных, и духовных целей значительно более развита, чем у смертных, населяющих физический план.
Те же, кто выше мира людей, питаются исключительно или нектаром, или их питание чисто умственное, связанное с созерцанием. К примеру, боги мира формы питаются светом, практикуя созерцание. Созерцая различные виды света, они впитывают его в свое тело, и их тело излучает сияние. Это, в общем, трудно назвать питанием. Там не надо готовить просад, мыть тарелки.
Смерть и недуги не имеют такой власти над этими существами в сравнении с нами, и они выглядят бессмертными. Но, как мы уже заметили, впоследствии им также не избежать растворения и перерождения.
Такие существа могут жить очень долго, до тех пор, пока их вселенная не уничтожится. Считается, что 6 миров сансары уничтожаются через определенные промежутки времени. Их называют кальпы, то есть исчезают даже небеса страсти. Но первые небеса остаются. И когда 7 раз уничтожаются и рождаются 6 миров сансары, это цикл жизни небес первой тхьяны. Тогда они уничтожаются элементом воды. И 7 раз уничтожение и творение небес первой тхьяны составляют цикл жизни небес второй тхьяны. 7 раз уничтожение и сотворение и жизни небес второй тхьяны составляют цикл жизни небес третьей тхьяны. Чем выше уровень небес, тем в момент пралаи, то есть всеобщего растворения, тоньше элемент. То есть вторые небеса растворяются элементом огонь, а третий элементом ветер. Выше 3 небес Вселенная существует практически бесконечно, до тех пор, пока длится сознание богов. Поэтому четвертые небеса считаются высшим уровнем, или небеса четвертой дхьяны, вернее, считаются высшим уровнем в мире формы, где можно жить практически неограниченно долго. Столько, сколько длится сознание, а сознание практически вечно. Считается, что на этот уровень небес могут попадать только святые, достигшие глубокого созерцания, реализовавшие тонкое радужное тело, стать небожителями. По сути, когда мы тренируемся в созерцании, мы обретаем карму небожителей, хоть у нас не принято стремиться на небеса формы или раи. У нас принято стремиться только к самому созерцанию. Тем не менее, обретается именно карма таких небожителей или карма богов. Эти боги еще не реализовали полное просветление, но их ум пустотный, то есть они знают о недвойственности, они состоят из недвойственности, но у них еще остаются тонкие кармы. И эти тонкие кармы создают тонкие тела, в которых они продолжают свою практику. Если им не удается развивать практику дальше, им приходится перерождаться в мире людей. Снова. Это как унижение, это как царю приходится стать чернорабочим. Им приходится отложить свои сверхъестественные способности, свой чудесный образ жизни, медитативное состояние и войти в утробу, в нечистый мир людей. И забыть все свои глубокие состояния и пытаться здесь практиковать, чтобы достичь более высокого просветления. Потому что если они не предпримут такое перерождение, им не удастся сделать окончательный прорыв в недвойственность. Если же это святые высшей категории, им они не нуждаются в таком перерождении. Они могут углублять свое созерцание до полной реализации недвойственности. Если они перерождаются в мире людей, то не из-за необходимости, а по желанию, в качестве игры. И они не перерождаются, они просто посылают эманацию. То есть часть своего сознания они вносят в утробу матери, к примеру, в мире людей. И дают ей какое-то задание, миссию. Это принцип аватаров, или тулку, тех сознательных перерожденцев.
Обитатели этих небес, те, кого мы обычно называем богами, полубогами и сверхбогами. Состояние глубокого сна, сушупти. Еще более высокая форма существования. Она выходит за пределы даже тонких небесных миров. Жизнь в этой области состоит из спокойного и светящегося сознания, единственное ограничение которого заключается в утонченном чувстве индивидуальности.
Тот, кто достигает прогресса в Махашанте и может устойчиво пребывать в состоянии пространства, выполнив первую дхьяну на пространстве, вторую и дойдя до пятой, имеет возможности переродиться Богом бесконечного пространства. У него не будет никаких ограничений, связанных с кармой. Однако у него будет последнее ограничение, связанное с «я», тонкое чувство «я». «Я есть» – тонкое чувство индивидуальности. В таком состоянии он может жить бесконечно долго. Огромное количество тысяч лет. Тем не менее, даже это состояние не является окончательным с точки зрения ситхов освобождением. Если нет способности его углубить. Здесь тонкий момент. Есть те боги, которые могут его углубить, очень опытные в созерцании, и есть те, которые его углубить не могут. То есть, если это был святой, будучи в присутствии, в недвойственности, к тому же, который мог реализовать активную сторону недвойственного состояния, то есть при жизни он переживал не только бесконечное пространство, но также шестую, седьмую тхьяну, восьмую, переживал высший вид пустоты, мог реализовывать, проявлять из себя энергии и эманации, то для него этот уровень легко превзойти и подняться дальше, войти в ясный свет, из ясного света проявить сотни тысяч эманаций. В этом уровне он может созерцать, он не поглощается этим уровнем. Если же это неопытный святой, то есть начинающий, то когда он входит в бесконечное пространство, он поглощается им и как бы не может оторваться. Оно слишком привлекательно. И он настолько поглощенным, что не может дальше прогрессировать. И ему тоже через некоторое время какие-то более высокие святые или боги внушают мысль о перерождении. Ему приходится опуститься в мир богов или в мир людей, чтобы углублять свою практику, чтобы не зависнуть в пятой тхьяне. К примеру, это могут быть святые, которые совершают передачу света. И этот свет увлекает застывших богов в пятой тхьяне, и они опускаются в мир пониже, где они могут все-таки практиковать, некоторые в мир людей. Когда они опускаются, они видят, какие здесь ограничения. Может, даже они и жалеют. Тем не менее, это настоящая польза для их более высокого просветления. Это как необходимая жертва. Потому что они могут так дальше продолжать находиться в таком статичном состоянии, но полную недвойственность им не удастся раскрыть. И махасидхи, которые находятся еще выше, понимая это, как раз дают такие наставления.
У жителей этого мира нет объективных переживаний. Они также не осознают никаких эмоций, инстинктов или страстей.
Представьте, что такой Бог – это просто чистое пространство, просто чистое сознание. Они могут чувствовать сознание другого, как тонкое интуитивное чувство, но там почти нет двойственности. Они чувствуют другого, как часть себя. То есть, фактически, большую часть времени они проводят в том, что чувствуют только себя. А других почти не осознают или осознают как тонкие вибрации. Это мир бесконечности, мир, который уже парадоксален, поскольку в пространстве нет ограничений, мир непостижимости, мир безграничности. В нем нет ни чувств, ни концептуального мышления, а есть только постоянно расширяющееся, самоосознающее себя сознание, пространство, которое находится в огромном, очень тонком, даже не блаженстве, а в сверхтонком понимании бесконечности, и в этом черпает огромную радость. Но эта радость очень тонкая. Это как понимание, которое настолько завораживает, понимание тайны Абсолюта.
Они пребывают в покое пустоты чистого пространства, ощущая полное умиротворение. Единственной функцией их жизни остается непрерывное осознавание этого безмятежного индивидуального «я-сознания».
Они пребывают в настолько глубоком покое, что они понимают, что покой – это высшее блаженство. Выход из покоя, проявление, эмоции, любая мысль, с их точки зрения, страдания, неведение. И потому что они быстро теряют этот покой, если они выйдут из этого состояния. Покой видится им как самым блаженным состоянием. Это очень святое состояние. Очень святое.
Смертные, достигшие освобождения, примеры существ, погруженных в глубокий сон, сушупти.
Те из смертных, из людей, кто достигает освобождения, переживают подобное состояние погруженности, то есть это частичное освобождение. Но это нельзя назвать полным освобождением.
Во время переживания сильной эмоции люди забывают о своем индивидуальном «я» и на какое-то время сливаются с космическим «я-сознанием». В этом случае они испытывают мощное чувство единства со всем, что их окружает, забывая о всех волнениях и заботах, и временно погружаются в блаженство внутреннего «я».
В мире людей на какое-то время тоже йогин может или обычный человек испытывать это состояние расширения, но ему не удается его закрепить.
Такое состояние называется интуитивное раскрытие. Это четвертое состояние праны. В то время, как сон выше физического и тонкого...
Стоп. Следует прояснить вот это понятие «четвертое состояние праны». Ну, кто-нибудь может сказать, что это означает? Джаграт – первое состояние праны, свапна – второе, сушупти – третье, турья – это четвертое. Его еще называют турья-тита, то есть превосходящее все остальные. Любое состояние, бодрствование или сна – это именно зависит от праны. Где изначальная прана находится, такое состояние и будет. Оно называется четвертым, потому что оно превосходит все предыдущие. Это, можно сказать, мир без форм, который проявляется среди формы. Вот так. Это нирвана, которая пронизывает собой сансару. В отличие от бесформенных богов, не имеющих никаких элементов и не проявляющих никакой активности, и считающих, что покой есть высшее состояние, и статично зафиксированных на этом покое, четвертое состояние праны признает движение, признает спанда, колебания, вибрацию, признает проявление внешних элементов. Можно сказать, именно его мы и добиваемся. Именно четвертое состояние праны – это сахаджа самадхи, махасидхов. Это естественное состояние. Оно превосходит все предыдущие состояния.
В то время, как сон выше физического и тонкого психического существования, состояние раскрытия турья позволяет человеку испытывать блаженство, единство с бесконечным многообразием всего мироздания.
Блаженство и единство с бесконечным многообразием всего мироздания. То есть, когда это бесконечное сознание приоткрывается в результате переживания или правильного созерцания, испытывается блаженство, оттечение пран, наполнение сушумны и ощущение единства. Тем не менее, оно испытывается не в бесформенном запредельном состоянии, а здесь при восприятии формы, объектов. И цена такого испытания при восприятии формы гораздо выше, чем испытание в бесформенном, чистом состоянии, где нет объектов. Потому что, можно сказать, подъем в мир без формы – это дух, который освободился от материи, чистый дух. А испытание его здесь – это уже дух, который не только освободился от материи, но который опустился вниз теперь, уже будучи свободным. превзошел оковы материи и сумел проявить себя в материи. То есть это дух, который начал просветлять материю, начал поворотное движение вспять.
Блаженство этого состояния позитивно. Оно состоит не просто в отсутствии наслаждения и боли, которое ощущается в глубоком сне. Во время такого раскрытия человек переживает слияние с сиянием собственного чистого сознания.
То есть происходит объединение с ясным светом, который в своем чистом виде сверкает в мире без форм. Но объединение с ним происходит здесь, в Джаград, когда есть физическое тело и воздействие татв. Когда такое объединение происходит, это означает, что ясный свет пробился из запредельного состояния, обрел большую силу.
Но это состояние обычно настолько мгновенно, что мы не успеваем понять и разобраться, что с нами произошло. Часто оно оставляет лишь слабое впечатление, и даже воспоминание о нем может исчезнуть впоследствии.
Но это пандит пишет о себе. Но если это настоящий созерцатель, он все четко знает, и он успевает разобраться. И он не только успевает разобраться, но он тренируется его очищать и удерживать. То есть суть практики заключается в том, чтобы при жизни удерживать это состояние. Это самое сложное, что только возможно, потому что это суть всех учений и практики. Тем не менее, мы посвящаем свою жизнь этому, и мы добиваемся этого. В противном случае, если бы никто не добивался, не было бы ни одного просветленного, не было бы просветлых мастеров дзена, не было бы ситхов, реализовавших радужное тело. То есть это реально, вполне. Это достижимо. И святые своим примером показывают этого. Но... Говорится, что даже боги восхищаются ими. Восхищаются святыми в мире людей.
Но практик йоги может продлить состояние самораскрытия. К этому четвертому состоянию относится наивысший вид существования. Существа, находящиеся в нем, постоянно испытывают блаженство своего чистого и самосветящегося сознания. Самые высокоразвитые обитатели четвертого уровня соединили всю объективную вселенную с индивидуальным субъективным сознанием и свое индивидуальное «я-сознание» с бесконечным вселенским сознанием.
Поэтому говорится, что махасидхи превосходят бесформенных богов. Боги остановились в пятой тхьяне или в седьмой тхьяне. Махасидхи же превзошли восьмую и вернулись в мир людей или в другой мир. Они имеют то же, что имеют боги в плане сознания, но они имеют еще потенцию проявлять способность энергии. Поэтому, когда говорят о махасидхах, то махасидхи – это прежде всего громадное сознание, которое может проявляться в теле, не уступающее богам. Они называются обитателями четвертого уровня, то есть пребывающими в Турья. В Турья, в недвойственности, можно пребывать в любом из миров, в мире формы, в мире без формы, в мире людей, в сансаре, на небесах страсти, даже в аду. Некоторые Будды даже в ад опускаются, эманируя свои гневные манифестации для помощи существам ада. Тем не менее, формируя тело яростных манифестаций из гневных энергий в аду, они сами умом пребывают в Турья, в четвертом, превосходя как ады, так и небеса. Можно сказать, что практиковать естественное состояние – это всегда настраиваться на турья, на четвертое состояние сознания, ясный свет, превосходящие остальные. Говорится, что они объединили всю внешнюю вселенную с личным сознанием «я».
В результате они наслаждаются безграничным, вечным блаженством, постоянно пульсирующим, как чистое сознание. Тонкая пульсация этого бесконечно чистого сознания известна как его божественная сущность. Оно одно является основной причиной творения и растворения четырех видов существования. Оно одно – источник всех божественных действий, сохранения, растворения, омрачения и раскрытия. Это безграничное сознание называется Абсолютом в силу своей ничем не ограниченной способности и вечной предрасположенности к пяти божественным действиям.
Как вы знаете, по градации мира без формы, кроме бесконечного пространства, есть боги бесконечного сознания. Для них нет ограничений даже элемента пространства. Они чувствуют только свое сознание. А сознание безгранично, не обладает никакими конкретными параметрами, поэтому их умы безграничны. Они осознают себя могущественными космическими духами, просто безгранично непостижимыми, содержащими в себе миллиарды вселенных. Но есть еще тонкая двойственность, вот это личное сознание. Поэтому еще глубже над ними пребывают боги, пребывающие в состоянии полной пустоты или ничто. Мир, где нет отсутствие самости и отсутствие чего бы то ни было. Ваш гуру, к примеру, представитель этого мира по карме прошлых воплощений. Для этих богов самое лучшее – это небытие вообще. Они чувствуют, что даже как-то проявляться, даже бесконечное сознание, бесконечное пространство – это тоже какая-то форма невежества. Для них вообще ничего не существует, все является иллюзией. И они открыли высшую тайну бытия в небытии. И для них самое, как бы, милое сердцу состояние – это не быть вообще. Полное отсутствие «я» и вообще чего бы то ни было. Пребывая в этом состоянии, они испытывают мудрость, превосходящую даже богов бесконечного пространства и бесконечного сознания. Они видят, что ничего не существует вообще, и Абсолют – все, что порождает, это является полная иллюзия. Поэтому у них есть такая идея. Лучше бы этого вообще не существовало. Как только это будет существовать, сразу начнутся иллюзии, страдания, начнется невежество, потеря этой истины. И у них есть сознание, именно такая тенденция пребывать вообще ни в чем. И те из них, кто прилипает к этому состоянию, остаются там бесчисленные тысячи лет, кальп, признавая это как самую суть бытия. И если такие люди при жизни достигают этого состояния, или они имели карму прошлой жизни, у них сильная тенденция может быть нигилизма. То есть отрицание вообще чего-либо и непризнание. Признание полной иллюзорности или полной абсурдности любого проявления в принципе. То есть у них настолько запредельное сознание, что они очень глубоко вышли за пределы вообще логики проявления чего-либо. Их очень трудно постичь, если подходить к ним с обычными мерками. Тем не менее, даже это состояние, если оно было пережито в прошлых жизнях, не является, как мы говорили, окончательным. И нигилистические тенденции йогин себе также преодолевает. Но если у него нет правильного учителя, он будет долго как бы захвачен такими высокими тенденциями, потому что они очень возвышенные, и распознать их трудно. Тем не менее, даже их надо распознать и превзойти. И последняя сфера за абсолютным ничто – это сфера ни восприятия, ни невосприятия. Когда ни нет чего бы то ни было, ничто не воспринимается и ничто не воспринимается. Она очень близка к состоянию пустоты или к состоянию ничто. О ней можно ли сказать, что она полностью запредельна? Турья же наступает, когда мы переживем все эти стадии и примерно реализуем полное ничто или полное невосприятие, а потом опускаемся вниз. То есть это то же самое, что и состояние ничто, и что состояние невосприятия, ни невосприятия, только все это происходит наяву, с открытыми глазами. Это как бы лила такая, когда у вас нет ни восприятия, ни ничто, а вы берете молоток, пилите что-нибудь, делаете что-нибудь, читаете лекции, готовите просад. Это как бы вершина такого запредельного состояния, ничто в проявленном мире. Вот именно так действуют святые, которые реализовали состояние Турья. И для такого существа какие-либо вообще привязанности, фиксированные идеи, обусловленность надеждой и страхом в принципе невозможны, поскольку его сознание просто этот мир аннигилирует одним взглядом, растворяет, самоосвобождает. То есть самоосвобождение здесь длится без усилий, потому что ему не надо прилагать санкальпу или практиковать усилия обнаженного осознавания. Самоосвобождение возникает само по себе, то есть возникла мысль, эмоция, страсть или восприятие. И представьте, это как маленькая какая-то волна, но она подходит к такому бездонному просто океану. И она просто не то чтобы на сознание повлияет, она трепещит перед этим океаном. Она настолько мала и ничтожна, она мгновенно растворяется, пожирается этим бездонным океаном. Вот. Таким образом, это самоосвобождение того, кто реализовал такое состояние. Можно сказать, что это самоосвобождение настоящего практика высокого уровня или мастера созерцания. Это самоосвобождение примерно вторая стадия – самотрансценденция или самосвобождение без усилий, когда все самосвобождается в момент возникновения. Такое самосвобождение сравнивают некоторые со змеей, которая прокрадывается в пустой дом, а некоторые сравнивают с вором. Со змеей, которая спонтанно распутывает себя, а некоторые сравнивают с вором, который прокрадывается в пустой дом. Как вы знаете, есть три стадии самоосвобождения. Первая с усилием, она подобна узнаванию человека в толпе. Вы смотрите и через некоторое время узнаете, то есть вы видите мысли и эмоции, через некоторое время понимаете, что они есть проявление сознания, и самоосвобождаете. Вторая стадия, когда это происходит более быстро и нет зазора. подобно тому, как, естественно, змея распутывает клубок. Третья же стадия, когда вор проникает в пустой дом, означает, что мысли и эмоции хотели где-то укорениться, да не удалось, потому что попали в пустоту и были ей проглочены. Когда одного святого спросили об учении Будды, о Дхарме, святого мастера Дзен, он сказал так: «Старина Шакьямуни затеял деревенскую комедию». Это не есть проявление нечистого видения или апарадх. Это как бы он выразил свой дзен таким образом. То есть он мгновенно сам освободил, посмотрев глазами абсолютно его ничто. Или глазами ни восприятия, ни невосприятия. Поскольку глазами этого состояния не существует Будды, не существует Дхармы. Не существует того, кто спрашивает, и не существует того, кто отвечает. Не существует логики, абсурдной концепции, поэтому любой ответ концептуальный тоже будет абсурдным. Можно сказать, он еще это мягко сделал. Мог бы как-нибудь и посильнее. То есть здесь может быть ответом только нечто запредельное, полностью иррациональное, абсурдное. Поэтому, когда махасидхи хотят подчеркнуть этот аспект, они говорят что-нибудь наподобие «Беспалый играет на барабане, слепой продевает нить, обезьяны ест камни, стул танцует, а бесплодная женщина рожает ребенка». Те же, кто не понял этого, путаются всегда в концепциях. Кто понял, гуляет по радуге. Oh.